YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение». Сегодня 16 сентября, 936-й день войны. И с особым мнением политик Андрей Пивоваров. Андрей, приветствую вас.
Доброе утро. Доброе утро.
Друзья, пожалуйста, поставьте лайк этой трансляции, этому видео, тогда зрителей станет больше. Таким образом, вы поддержите работу журналистов YouTube-канала «Ищем выход». Андрей, и первый вопрос, не могу вас не спросить, про Невзлингейт, про эту историю с расследованием ФБК. ФБК утверждает, что Невзлин заказал покушение на Волкова, в частности. Для вас что понятно и что непонятно в этой истории? То есть что однозначно, а что вызывает сомнения?
Слушайте, ну то, что представлено в ФБК, безусловно, выглядит убедительно. Мы видим кучу материалов, которые они представили, которые они изложили достаточно так, ну, ярко, что там, одним достоинством ФБК является то, что достаточно они хорошо делают материалы. И в целом такие вещи тяжело очень как-то воспринимать, и безусловно, как бы, какая бы по итогу не выяснилась ситуация, либо это правда, либо это неправда, это огромный удар вообще по любому демократическому, в целом по демократическому движению. Что меня смущает в этой истории, это то, что у нас уже заранее сделаны выводы. То есть вот выставлены обвинения, те люди, которые сомневаются в том, что какие-то, может быть, там, неточности есть, видят какие-то огрехи, сразу подвергаются обструкции, и уже приговор вынесен. Хотя я так понимаю, что и та, и другая сторона сейчас вышла на правоохранительные органы, и идет расследование, и дальше это будет развиваться. Выглядит материал, безусловно, очень достоверно, очень убедительно. Здесь, что меня смутило изначально, да, что, наверное, это вот фактура, которая получена от такого сомнительного персонажа, об этом и Мария, и Леонид говорят в фильме, что это некий решало, и для меня как бы, ну, вот сложно понять его мотивацию, потому что такие люди редко работают за бесплатно и никогда за идею, и всегда это люди, которые имеют собственный интерес, либо интерес людей, которые их направили. Поэтому вот это первое, о чем я, в общем-то, как бы написал, и что вызвало у меня вопрос. А второй момент, который, ну, для себя, так я, когда прочел это, увидел это, я опешил, и я вспомнил такой очень неприятный для себя эпизод. И если помните, где-то еще в период, когда в Петербурге мы боролись за сохранение Исаакия, когда РПЦ активно атаковала там, городские власти, требовала передать себе храм в полное пользование, ну, в собственность. Ну, были большие кампании, были митинги, были протесты, большое количество петербуржцев поддержало, как бы, идею, там, что храм, в первую очередь, ну, это музей, а не храм. И тогда в один момент, я как-то помню, просыпаюсь, и приходит сообщение, что меня сломали ВКонтакте. Вот, помните, это было еще там, 10-12 лет назад, я уже не пользовался, но там какой-то массив оставался, я все равно заходил туда. И буквально через там, когда сообщение стали проходить, по России-24, по каналу, соответственно, прям вот прямой эфир выступает какой-то очередной пропагандист, говорит, что вот какие-то анонимные хакеры сломали, соответственно, переписку Андрея Пивоварова, и в переписке Андрея Пивоварова вот есть такой интересный момент. И переводят переписку, показывают, значит, текстовую переписку, якобы мою с Ильей Яшиным. И интересно было то, что переписка была достоверна абсолютно, другие переписки были достоверны, кроме одного диалога. В этот диалог была вписана фраза о том, что якобы я предлагаю Яшину там, усилить активность по этой проблеме, подключить партию «Яблоко», и это принесет нам больше денег. Вот это очень важно, там подчеркивается, что, значит, соответственно, мы зарабатываем на митингах, что это все вот коммерческий протест, он там как-то кто-то мне отвечает, поддерживает, и, ну, подается это все как то, что, соответственно, вот оппозиционные активисты работают исключительно за деньги, и никакой другой мотивации у них нет. Вся остальная переписка была, ну, я не смотрел все, то есть, как бы, честно говоря, это неприятно получить по собственной, как бы, скачанной фактуре, скачали все переписки, которые там были. А вся остальная переписка выглядела там, ну, практически там на 99% достоверно. Но пропаганда использовала именно ту ставку, которая была им нужна. То есть было указано, что вот, соответственно, мы работаем там за деньги, и это раструблено было по «России-24». При этом какие-то там шутки, которые там между нами проходили, такие достаточно там, ну, люди могут переписываться там, да, в этой переписке, как они хотят, и это вот придавало еще больше достоверности. Вот тот момент, честно сказать, мне очень вспомнился, когда я сильно вспомнился, когда я увидел всю эту ситуацию, Поэтому, резюмируя, скажу так, что действительно это серьезное обвинение, и здесь, ну, требует серьезного разбирательства. И если я бы очень хотел увидеть позицию другой стороны, я так понимаю, что Леонид Лезин на данный момент не желает, вот, не желает защищаться по каким-то своим причинам. И защищать, наверное, его для меня было бы некорректно, потому что человек должен сам себя защищать. Я здесь отмечу важный момент, что все-таки, да, мы находимся сейчас не в России, где там рассчитывать на суды, на следствие, это смешно. Там я на себе почувствовал, что такое следствие Российской Федерации, что такое суды. И я понимаю, что там это невозможно. Но мы находимся все-таки в странах, где существует закон, существуют правоохранительные органы. И те расследователи, которые смотрели материалы, они тоже говорят о том, что необходимо передать их правоохранительные органы, потому что там есть дополнительные моменты, которые не могут проверить, такие как биллинги, переводы, да, и это докажет или опровергнет те факты, которые там изложены. И вот, ну, сейчас смотрел Грозева вчера, да, и он вот об этом говорил. И здесь важно, чтобы все-таки мы получили какую-то еще одну квалифицированную версию. Вот, наверное, позиция моя будет такая, что да, к сожалению, это выглядит очень натурально, но нам необходимо получить все-таки правовую позицию, чтобы выносить какие-то решения. И, повторюсь, это огромный удар, наверное, по всему гражданскому, там, оппозиционному, антивоенному движению россиян, которое существует.
Вы считаете, что Невзлин поступает неправильно, когда не объясняет свою позицию, подробно не объясняет свою позицию, ограничившись коротким заявлением?
Слушайте, ну, взрослый человек – это его право, поэтому здесь о причинах мне вот трудно сказать. Я думаю, что здесь, видимо, позиция, которую он избрал, и, ну, слушайте, это его право.
Я говорю, кажется, наверное, больше о политических последствиях, да, как это отразится на политической фигуре самого Невзлина, на то, как к нему будут относиться партнеры, на то, насколько будут эффективными дальнейшие переговоры
в Европе, на Западе. Трудно говорить за человека, когда, опять-таки, он сам выбрал стратегию не защищаться или он ожидает, потому что все-таки, я так понимаю, что работа с этой фактурой шла достаточно давно со стороны ФБК, и, наверное, ответить там в течение короткого времени подробно на такие серьезные обвинения сложно, поэтому что мотивирует, что, чем объясняется позиция, мне трудно сказать. Да, я знаком с Леонидом Борисовичем, но я не его адвокат, и, наверное, как бы мы давно не разговаривали, да, поэтому здесь трудно сказать его мотивацию. Я вижу, что в фильме откровенно, как я скажу так, приплюсовывается, добавляется к этому фигуру Ходорковского, который даже с точки зрения тех расследователей, которые посмотрели информацию, ну никак не связан с этим делом. И вот это, конечно, вызывает большие вопросы, потому что если действительно имеет факт, как считает ФБК, уголовное преступление, то почему вы втягиваете в это, ну, какие-то, может быть, личные взаимоотношения? Поэтому здесь...
А у вас есть интерпретация, почему так произошло?
Вы знаете, я, честно сказать, я вот последние там 3 года был, слава богу, далек от вот таких больших споров в позиции. Я читал про них, конечно, но не участвовал. Поэтому здесь я думаю, что вот этот спор, который пошел, он имеет долгие корни, там, глубокие корни. И, к сожалению, это может быть такая, знаете, уже... Бывает так, когда люди спорят уже, может быть, не... забывая о первопричинах. То есть это такая, может быть, обмен колкостями, обмен обвинениями, которые длится, по-моему, уже, если не годами, то месяцами точно. Поэтому, ну, к сожалению, так сложилось. Я бы очень хотел от этого дистанцироваться и отдал небольшой комментарий о том, как я смотрю на это. Но в дальнейшем я вижу, что чем глубже эскалация, чем более агрессивное там поведение адептов той или второй линии, тем хуже будет. Поэтому я не хотел вмешиваться в этот спор. И здесь просто, скажем так, мое оценочное суждение того, как эта фактура вот предстала в моих глазах и что мне напомнило. Поэтому здесь о причинах спора, слушайте, но это вот, я думаю, что если на каждом этапе споров каждая из сторон может высказать претензии второй, это будет бесконечно. Как, к сожалению, это же не часто происходит в нашем демократическом сообществе.
На ваш взгляд, какая сторона потеряла больше в политическом понимании, потеряла в репутации? Это ФБК, Невзлин, Ходорковский. Кто в этой ситуации наиболее пострадавший политически? Слушайте, кому меньше доверия?
Я всех этих людей отношу к людям, которые находятся на стороне антивоенно настроенных россиян оппозиционных. И все мы потеряли огромное, как бы, грубо говоря, может быть, доверие людей, доверие тех, кто как бы хочет перемен в России. Потому что сейчас, вот я думаю, что на долгий период будут разбирательства о том, правдива эта версия, неправдива. Любая активность с той или другой стороны будет смотреться через призму вот этих обвинений. Да, в случае, если окажется, что там по версии там представленной Ленина Невзлина или по версии представленной там полиции Литвы или любого другого государства, окажется, что эти обвинения несостоятельны, противоположная сторона скажет, что нет, это вот по каким-то причинам было предвзятое мнение, представить другую позицию. К сожалению, будем находиться в этом витке достаточно долго, поэтому мне кажется, рецептом будет дожидаться какого-то решения и смотреть, как, насколько четко оно будет аргументировано, но при этом не забывать, что главное понять у нас в Кремле, и только борьба с Путиным сможет каким-то образом вообще снять любые противоречия, любые конфликты.
Во время вашего комментария в чате шло голосование с вопросом, верите ли вы расследованию ФБК в отношении Невзлина. 24% не знают, практически четверть, да, еще одна четверть, 26% говорит, что верит, и 50%, ну, сейчас цифры меняются, ну, и практически 50%, сейчас 49% говорит о том, что нет, не верю, скорее не верю. На ваш взгляд, не будь вот этой политической составляющей в виде обвинений Ходорковского, выглядело бы расследование более убедительно?
Я прошу прощения, чуть-чуть тормаживает связь. Владимир.
Так, слышите ли вы меня?
Вообще чуть притормаживаете с точки зрения интернета.
Сейчас вы меня слышите? Так. Для начала я попрошу студию сказать, слышно ли меня. Видимо, не слышно. Так.
Вы вернулись? Да, все, вернулся я. Прошу прощения.
Я не знаю, да. Смотрите, Андрей, я повторю, что у нас шло голосование, пока вы комментировали эту ситуацию, и практически одна четверть говорит, что не верит, скорее верит расследованию ФБК в отношении Незлина, или не знают, верит ли расследованию ФБК. Ну, практически половина, 50%, говорит о том, что нет, скорее мы не верим расследованию ФБК в отношении Невзлина. И я задал вопрос о том, на ваш взгляд, если бы вот не это политическое обвинение, которое прозвучало в видео в отношении Михаила Ходорковского, доверие к этому расследованию было бы выше или осталось бы вот на таком же уровне?
Ну, знаете, мне кажется, во-первых, если бы такая, наверное, такая фактура попала в руки там, к любому человеку, и это был вопрос там не политических предпочтений, а вопрос там физической угрозы, но в любом случае, наверное, это там, если упал в отношении там моего товарища, наверное, я бы тоже не оставил бы это без внимания. И я прекрасно понимаю мотивы ФБК, что они хотят это расследовать, разобраться. Но действительно, что если бы это было, в этом было меньше политизации, да, в этом не было бы меньше привязки там, да, и политических выводов в отношении там Ходорковского или там в целом там людей, которые говорят об необходимости объединения оппозиции, потому что это проходит, что там и медиаструктуры там не должны работать, и любые призывы к объединению неправильно, да, вот если бы в этом осталась чисто криминальная часть, я думаю, что больше бы людей, во-первых, отнеслось бы к этому там с большим доверием, а во-вторых, наверное, больше людей бы потребовало бы сейчас, может быть, там более глубокого расследования. Поэтому, на мой взгляд, действительно разобраться в криминальной части необходимо, достоверности криминальной части, но убрать из нее политизацию, на мой взгляд, было правильнее. И повторюсь, с этой политизацией это, мне кажется, дополнительный ущерб для нашего всего гражданского антивоенного общества. Угу. Интересно, ну, вот знаете, сейчас... Дмитрий, еще, вот, я прошу прощения, только дополню, да, вот интересная реакция людей, да, в вашем голосовании, все-таки вот что вера, недоверие, вера и момент, который хотел бы, да, хотел бы еще обсудить, что вот, к сожалению, там, я думаю, что видите, последние три дня, например, да, это единственная главная тема для обсуждения, которая существует в сегменте российских социальных сетей, там, оппозиционных социальных сетей. Я думаю, так будет еще достаточно долго. И мне бы хотелось, может быть, наоборот, чтобы, да, эта тема, она оставалась, и мы это обсуждали, но мы все же вернулись там больше к тому, что происходит в России, к каким-то темам, которые близки к россиянам, потому что я понимаю себе, что даже люди антивоенных взглядов сейчас, находящиеся там в Москве, там, в Сегеже, в Петербурге, в Владивостоке, у них есть своя жизнь, которая, может быть, все больше выпадает из фокуса там, оппозиционных медиа, независимых медиа, тех людей, которые сейчас вынуждены находятся в отъезде.
Но все-таки это важный вопрос, потому что Запад должен представлять, с кем вести переговоры, а если оппозиция не едина, и каждая сторона дискредитирует другую, то вообще непонятно, с кем вести переговоры. Да, и вообще, как оппозиция может действовать вот так вот разрозненно, насколько эффективными будут все эти меры по достижению целей, которые ставит себе оппозиция. Не знаю, здесь большой вопрос. И кто в этой ситуации... Да.
Я бы разделил немножко все-таки здесь моменты по там, каким-то совместным действиям, объединительным, это отдельный аспект. И вот это важно очень разделять, да, что вопрос как бы целеполагания, вопрос совместных усилий – это одно, и вопрос криминальных расследований – это другое. Да, все-таки здесь очень важный момент, что тема, которая поднимает ФБК, должна быть расследована, должна выяснена правда быть. Был факт таких соответственно, нападений, таких заказов, или это была провокация там, спецслужб, вот это выяснить важно. Но отделить этот вопрос от политических там, взглядов людей, которые являются там, единомышленниками или союзниками там, да, одной из сторон, вот это важно разделить, потому что когда смешивается в один котел, и все, кто не согласен, объявляются, не знаю, там... врагами и там мазать черной краской, эта позиция, мне кажется, крайне ошибочной.
Здесь еще надо отметить, что среди сторонников ФБК нет сомневающихся в этой версии. И если, ну вот, например, из СОТа ушел журналист в знак несогласия, да, он имеет право выразить свою позицию, то ФБК выступает таким единым фронтом. Юлия Навальная поддержала это расследование, мама Алексея Навального поддержала это расследование. И нет даже никаких сомнений не высказывается, никаких вопросов сторонники ФБК не задают в отношении этого расследования.
Трудно, как бы, здесь, мне кажется, знаете, что, ну, это их право, да, люди имеют право на свою точку зрения, да, и уважать. Окей, если там, грубо говоря, появится фактура, которая будет представлять другую сторону, там, да, кроме там есть публичные заявления, да, но мы там рассчитываем на расследование, рассчитываем, может быть, на позицию Наида Невзорова, рассчитываем на какие-то документы, которые или исследования, которые появятся, в этом случае там дискуссия продолжится. Критиковать людей за то, что у них есть позиция, вот мне кажется, это худшее, что может быть в демократическом обществе.
Ну, вас, наверное, тоже могут обвинить в том, что вы ангажированы несколько, да, потому что ну, вы с той или с другой стороной больше и меньше общаетесь. И сейчас ситуация с антивоенным комитетом, в который входит Михаил Ходорковский, тоже непонятная. Требует от членов этого комитета выхода, потому что ну, тем самым... дискредитируется деятельность самого антивоенного комитета, и эти люди, которые остаются, дискредитируют свою репутацию.
Ну, слушайте, значит, требует, может, все что угодно, то есть пускай там, грубо говоря, там, конечно, в соцсетях огромное количество радикальных людей, которые мы не знаем, там, это настоящие люди, или там, это люди, там, боты, как называются сейчас, да, или это люди, предположим, работающие на одной из сторон. Мы этого не знаем, но, мне кажется, судить следует по делам, то есть мы видим там позицию антивоенного комитета, она вызывает у кого-то там несогласие. Если несогласие, конечно, надо выходить. Какие-то шаги, которые делает антивоенный комитет, я считаю, это плохо, наверное, не стоит поддерживать. Но я, может быть, не до конца знаком с деятельностью антивоенного комитета, но содержательно я не нашел ни одного пункта, где его позиция ну, была, например, там как-то идущей вразрез с интересами антивоенно настроенных россиян.
Андрей, а сейчас вы с какой политической оппозиционной силой? Или вы вот индивидуальный политик?
Слушайте, ну сейчас пока вот я пятую неделю на свободе, я, наверное, пока никуда еще не входил, я никаких в общих структурах не состою. Те структуры, которых я стоял ранее, они были ликвидированы, хотя вот Ленинский районный суд с этими государствами не согласился, поэтому пока вот я нахожусь в таком стадии всплытия, я провел несколько встреч там со своими там, единомышленниками, в контакте с теми, с кем я взаимодействовал до посадки, кто поддерживал меня, пока я находился в тюрьме. И у меня есть некоторые идеи свои, которые мне очень хочется реализовать. И я, скорее, нахожусь в этой подготовке перед запуском их. То есть я искренне верю, что в первую очередь нужно работать с россиянами, которые находятся внутри, и мы имеем большой такой ну, спектр, может быть, он не сильно огромный, но количество приличное, да, и охват хороший для них в медиа, но, может быть, нам не хватает месседжера, к которым можно обращаться к россиянам, да, предлагать им стратегию действий. То есть не просто информировать их о том, что, там, что правда, что ложь, и какую-то дополнительно раскрывать детали, а предлагать стратегию конкретных действий, которые, ну, которые могут быть услышаны людьми, находящимися в стране. И вот в этом вижу свою нишу, свою миссию. И, в общем, вот готовлюсь к этой работе, может быть, чуть пока в стадии такой, скажем так, еще обсуждения, но в голове я это сложил, а теперь еще единомышленников.
Но вы же до уголовного дела были лидером «Открытой России», были связаны с Михаилом Ходорковским. Сейчас оценка этой ситуации с расследованием ФБК. Насколько вот ваше отношение к Михаилу Ходорковскому влияет на то, как вы оцениваете расследование ФБК?
Ну, я поэтому сказал, что я считаю, что то, что они пытаются всеми силами там, притянуть к нему Ходорковского и... скажем так, ввести в это политическую составляющую, на мой взгляд, ошибочно. Вот. И что важно, что эта позиция может быть не только моя, а в том числе тех расследователей, которые были привлечены к оценке фактуры.
Но не говорит ли вас то, что вы близки к... Ну, раньше были, во всяком случае, близки к Михаилу Ходорковскому?
Ну, знаете, это очень удобно рассматривать любую позицию через призму того, что, соответственно, кто с кем взаимодействует, чьи взгляды близки. И вот в таких важных криминальных обвинениях важно смотреть, может быть, не на то, кто кому близок, а то, насколько там, позиция человека взвешена. Вот. В моем посте, если вы видели, да, моя позиция была вызвана, я с уважением отнесся к тем материалам, которые изложены, это серьезное обвинение, я высказал сомнения исключительно в источнике. Вот. Можно смотреть на это через призму того, что, грубо говоря, я там был долгое время лидером в открытке, Окей, можно так смотреть. Но при этом тогда важно, мне кажется, рассмотреть все позиции, которые были озвучены с точки зрения, там, предположим, кто где раньше работал, кто где сейчас работает, с кем взаимодействует. Просто у нас в этом случае любая позиция будет находиться там, либо там маркирована зелененьким, либо красненьким. Да? Вот это, мне кажется, очень ошибочно, когда вместо спора мы пытаемся найти какое-то, не знаю, там, объяснение, да, и вместо ответа на понятные всем вопросы мы пытаемся маркировать человека, который задал, да, потому что, ну, вот это как раз та эскалация, которая не идет никому в плюс.
Вы сейчас общаетесь с Михаилом Ходорковским или с его представителями, в частности, на предмет дальнейшей политической деятельности?
Так я вот только что недавно был в Париже на совете военного комитета, знакомился с его работой. В принципе, да, я с интересом познакомился с работой, узнал о планах, идеях. Мы провели хорошую дискуссию.
Ну, для вас антивоенный комитет — это все-таки Михаил Ходорковский.
Слушайте, нет, антивоенный комитет, в том-то и разница, да? Вот, мне кажется, очень важный подход, чтобы у нас вот эта вот маркировка лидеров исчезла. Да? В антивоенном комитете, простите меня, есть огромное количество уважаемых людей. Да? Я сидел там на этом состоянии был и Дмитрий Гудков, и Максим Резник, и Кирилл Мартынов, и Владимир Карамурза, там еще огромное количество, там Евгений Киселев, огромное количество уважаемых людей. А входит в него еще большее количество людей. Поэтому вот здесь вот это, знаете, такая еще, к сожалению, хорошая, плохая российская традиция пытаться везде избрать царя и сказать, что там, как говорил один политический деятель там, России, это Путин, а вы хотите сказать, что антивоенный комитет Михаил Ходорковский. Это вот ошибочная позиция. Как раз плюс этой организации, на мой взгляд, в том, что там есть коалиционность, есть разные люди с разными позициями. Вот это, мне кажется, самое главное. Поэтому я бы не сказал, что это позиция одного человека. Это важно, и в этом плане плюс.
Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, этой трансляции, чтобы зрителей стало больше. Таким образом, вы поддержите наш канал. Ищем выход. А если вы готовы поддержать донатом, welcome. На экране QR-коды, по которым вы можете пройти по ссылке, где можно перечислить деньги. Можно даже перечислить на обычную банковскую карту. QR-код Сбербанка также имеется. Хотел вас спросить про, ну, такую достаточно странную историю. Может быть, и не стоит придавать этому значению, если бы не журналист Михаил Зыгарь, который в немецких СМИ, в немецких медиа вспомнил про слух о том, что Владимир Путин во время своего визита в Монголию встречался с монгольскими шаманами. Здесь надо вспомнить, что уже говорилось о том, что Владимир Путин является таким приверженцем не то чтобы шаманизма, да, но во всяком случае вот с интересом к этому относится, там купался в ванне какой-то в животных, ну и так далее. Все достаточно интересно с той точки зрения. Почему, если это правда, Путин доверяет шаманам?
Вы знаете, я с вами вот здесь немножко, может, покритикую вас. Вам не кажется, что вот все вот эти истории о том, как Путин ездит, не знаю, там купаться в оленьих пантах, по-моему, в ванной из оленьих пант, по-моему, в прошлый раз был, да? Они очень так часто вбрасываются и чаще всего выглядят несерьезными. То есть, на мой взгляд, это создается искусственно такой кокон из забавных или сомнительных рассуждений. То есть мы с вами обсуждаем, ездил он к шаману или не ездил к шаману, купался он в пантах там, или совершал какие-то магические обряды перед тем, как начать войну в Украине. И вот это вбрасывается, в этот раз, конечно, уважаемый Михаил Зыгарь, да, но обычно вбрасывается какими-то сомнительными телеграм-каналами или сомнительными персонажами, которые вбрасывают слухи и которые потом, к сожалению, там обсуждают, там, в том числе уважаемые медиа. То есть, на мой взгляд, это такая, вот, знаете, вокруг лидера создается, ну, лидера, понятно, Путин как лидер, как бы, той группы, которая сейчас оккупировала нашу страну, да, и это создается такой клубок мифов, которые удобно обсуждать. И в любом случае, да, можно кнуть, там, не знаю, там, а что обсуждает там демократическая оппозиция, там, купался, как бы, вызвал Путин к шаманам или нет. И мы не знаем, правда это или нет, но при этом это вбрасывается достаточно часто. Поэтому, на мой взгляд, это просто элемент пропаганды, который грамотно работает с вот, нашим сегментом общества. Я бы просто не обсуждал бы эти темы, и так как мы не знаем подтверждения и не знаем достоверности, мне кажется, просто это провокация, которая вбрасывается. Профессор Соловей, в общем, вот такие вещи любил продвигать.
А и профессор Соловей в том числе, да, я не буду
это отрицать,
такое похожее было.
Просто напомню, что по версии также этого уважаемого источника, по-моему, у нас Владимир Путин мертв уже сколько там, год больше?
Уже несколько, вот, да, уже практически год.
Да.
Скоро будет год.
В общем, да, поэтому, в общем, мне кажется, это примерно равноценная информация, и вот я повторюсь, у нас есть действительно важные проблемы, которые происходят, мы видим, как бы, что происходит с экономикой, мы видим, что это война, который год, да, и вот это та повестка, которая, мне кажется, сдвигается, да, когда вбрасываются вот эти безумные слухи там про панты, про какие-то обряды, происходящие в Кремле. Вот это все, вот это, мне кажется, идет как такой информационный шум, чтобы убрать нас от важных вещей.
Сейчас будет небольшая пауза, во время которой, друзья, вы можете поставить лайк или перечислить донат.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Друзья, и мы завершили опрос в чате, и распределение голосов несколько изменилось, но все равно ключевой ответ 43% не доверяют расследованию ФБК в отношении Навального, 30% не знает и скорее верят 26%. Ну, в общем, немного изменился порядок, ну, то, что есть. Хотел я еще спросить, Андрей, по поводу последних сообщений, то, что идет в последней неделе, различные заявления, которые в основном, наверное, идут через медиа. Источники сообщают, очень редко это выливается в официальные заявления, как, например, глава британского МИД о том, что Британия разрешает бить по территории России. Ну, медиа пишут, что вроде как неофициально разрешение получено, хотя, я имею в виду от США, например, да, но пока никакой официальной информации нет. Скажите, пожалуйста, к чему, на ваш взгляд, может привести такое решение Запада? К эскалации, к тому, что, вот, например, эксперты допускают, что Россия может провести ядерное испытание в ответ на разрешение бить ракетами по России?
Не военный эксперт, то есть вот какие, грубо говоря, какие дополнительные, там, грубо говоря, плюсы там, да, плюсы может привести ВСУ, мне трудно сказать. И я бы не рассматривал это через призму красных линий, потому что это такая традиционный рассказ, который рассказывает, что есть красные линии, они сдвигаются уже, по-моему, каждый месяц. Там, грубо говоря, помните, что вначале был разговор о том, ну, может, не каждый месяц, но сначала был разговор о том, что там в случае удара по территории России там будет применено, в случае перехода через границу, в случае каких-то там, не знаю, ударов в Москве. Все это было, и мы каждый раз видим, что, ну, сейчас мы имеем ВСУ в Курской области, поэтому, мне кажется, красные линии, они скорее это есть в медиа, а в голове там Путина и его окружения, они находятся где-то в другом месте, и мы не знаем, что может сработать и насколько там, какие страховочные механизмы могут сыграть там, да, насколько там влияние Индии, Китая в этом плане есть, насколько это вообще, есть ли какие-то, скажем так, ограничения. Я бы рассматривал, может, немножко с иной призмы. Если вы смотрите, например, что поддержка, там, да, в том числе финансовая. Но это очень сложный процесс, и согласование каждый раз проходит в разных странах тяжело. Да, мы помним, как там американский пакет помощи согласовывался, по-моему, порядка полугода. При этом в публичной политике необходимо каким-то образом доказывать свою позицию, доказывать приверженность к требованиям, приверженность к там, поддержке там, Украины или... Вот еще я посмотрел это через призму того, что, предположим, если у государства сейчас, например, нет возможности заявить о новом пакете помощи, нет возможности каким-то образом еще раз подтвердить свое, вот, свое желание помогать, это может быть дополнительный фактор. Окей, мы сейчас не можем вам поставить дополнительных ракет, но мы разрешаем вам бить дальше. И тем самым политики показывают, что мы, что страна поддерживает дальше. Я говорю об этом как на политический жест. А с точки зрения достижения новых военных целей, ну, мне кажется, что это влияет, но в данном случае каких-то больших изменений с точки зрения реакции России, наверное, от этого это вряд ли может зависеть.
Тогда почему Запад так долго согласовывает все? Тогда почему быстрые заявления официально не делаются? Да? Вот издание Bild немецкое написало о том, что Зеленский якобы допускает прекращение огня на некоторых участках фронта в обмен на то, что Запад разрешит бить по объектам на территории России. Ну, правда, уже сам Зеленский сказал, что это неправда, но тем не менее, вот есть такая информация. А на ваш взгляд, почему все-таки Запад так медлителен, да, и в отношении помощи, в отношении там, истребителей F-16 тоже долго очень согласовывали, а сейчас тянут с разрешением бить по территории России по военным объектам?
Ну, есть такая сложность, да, что для Запада, может быть, нет той картины итоговой, которую он хочет добиться. То есть, с одной стороны, у Запада есть понимание, что власть, нынешняя власть, там, власть Путина в России, это угроза там, и европейскому сообществу, там, да, и в какой-то мере там, американской стабильности. И, с одной стороны, это угроза, с другой стороны, скажем так, в это повторюсь, там мнение, которое политики высказывают, да, они не очень понимают, что будет, когда там, Путин будет отстранен от власти или его не станет. И вот эта вот неопределенность, которая в этом случае начнется, она может пугать их больше. И поэтому вот эта дозированная помощь, которая приходит, да, которая, может быть, там могла быть больше, и там не сразу даются все ограничения, все разрешения, там не медлят поставками, связанными именно с этим. То есть, может быть, они думают, что в какой-то момент удастся перевести конфликт в стадию замороженным, да, или каким-то образом ситуация на фронте изменится там, кардинальным образом, без существенных усилий. Мне кажется, вот это отсутствие итоговой картины мира, которая была бы удобной для Запада, тормозит серьезное радикальное действие. Потому что потенциально, я предполагаю, что помощь могла бы быть существенно больше, но по вот причинам того, что нет той итоговой картины, эта картина пугает, она дозируется.
А почему Запад не представляет себе эту картину? Почему Запад, например, не видит угрозы со стороны России, вторжения России в страны Балтии, например? Как это видит Польша, например? Как это видит Литва, Латвия и Эстония?
Ну, на мой взгляд, как раз та помощь, которая приходит сейчас, она в глазах, мне трудно говорить это на полную, но что действительно происходит, поэтому могу лишь предполагать, она в их глазах достаточно для того, чтобы купировать угрозу вторжения там, в балтийские страны, в наших соседей, в наших первых соседей европейских. Вот это купирует, но недостаточно для того, чтобы запустить серьезные процессы внутри России. Поэтому я думаю, что это и есть та достаточность, о которой я говорил. А те страны, о которых вы говорите, все-таки, наверное, при всем уважении, но их голос недостаточно весом в рамках там, принятия решений как в Евросоюзе, так и в рамках НАТО. То есть мы видим их жесткую позицию, а они на ней стоят уже давно, с самого начала войны, но их голос все-таки не является окончательным. Да? И здесь есть там, крупные страны, которые... Ну, которые скорее больше ведут, скажем так, ведут повестку в этом направлении.
Вторжение ВСО в Курскую область, оно помогло в решении вопроса по ударам по военным объектам России или, наоборот, затормозило решение вопроса, на ваш взгляд?
Здесь, слушайте, я, к сожалению, не военный эксперт, может, к счастью, да, поэтому здесь комментировать, насколько это отразилось на фронте, мне трудно и неправильно. Я бы сказал так, что это перевернуло ситуацию переговоров. Если помните позицию Путина, озвученную перед мирной конференцией, он говорил, что вот отдайте нам территории, да, причем все четыре региона, которые там, все четыре региона, и мы успокоимся, соответственно, и снимите санкции. И при этом понятно, что в любых переговорах есть позиция максимума, которая потом готов, грубо говоря, отступить, там, предположим, там, да, которая озвучивается там китайскими товарищами и другими поддерживающими Путина. Вот я думаю, что он, озвучивая эти переговоры, говорил, предполагал то, что на что он мог бы согласиться, это, условно говоря, там линия соприкосновения. То есть, что вот есть территория, где находятся войска, и по факту там будет проходить новая граница. А теперь этот тезис очень трудно реализовать, потому что в этом соглашении, да, если граница проходит по линии боестолкновения, тогда получается, что Курская область, она находится под контролем ВСУ. И вот здесь, ну, часть Курской области. И это отменяет возможность каких-либо, как бы, вот таких вот половинчатых переговоров. Поэтому это, безусловно, был политический ход, чтобы перевернуть карту переговоров. А в военном случае, в военном части я бы, наверное, не стал бы комментировать, потому что есть люди, которые в погонах, которые лучше меня разбираются в этом вопросе.
Ну, что, хорошо, спрошу тогда чисто политически. Да, вот это было правильное решение ВСУ вторгнуться в Курскую область?
Слушайте, ну как российскому политику, наверное, радоваться тому, что, грубо говоря, война приходит на территорию России.
Нет, ну не радоваться, да, оценить, да, насколько те цели, которые, ну, предположительные цели, потому что о целях вторжения так и не было сказано ничего. Все-таки насколько оказалось эффективным это вторжение для Украины в том, что она достигает каких-то своих целей.
Потому что, слушай, мне трудно сказать, с точки зрения Украины трудно сказать, а с точки зрения России все слова о том, что у нас есть там отлично защищенная граница, что приоритет защиты нашего населения, который там, грубо говоря, транслируется из каждого ящика пропаганды, из там с Кремля, это просто провалилось. Да? Мы видим, что практически без серьезного сопротивления войска Украины вошли на территорию России, весь краснознаменный Ахмат позорно бежал, фактически сейчас дыры затыкаются срочниками, что люди, которые оказались без жилья, которые беженцы, им там бросают по 10 тысяч рублей и всей стороной собирают гуманитарки. Это показало провал абсолютной обороны, провал там как вооруженных сил, так и гражданского сообщества, как не только общества, а гражданской инфраструктуры, когда там, по-моему, губернатор Курской области рассказывает, что сейчас он не до беженцев, а он выбором занимается. Это показало полный вот блеф той картины, которая делается, да, и абсолютно плевательское отношение к жителям. Вот это отлично продемонстрировало, да, и это, но это я бы не отнес, может быть, к успехам ВСУ, это отнес бы к той реальной картине, которая происходит с нашей армией, с нашей структуры. Вот это действительно то, что стоит, мне кажется, то, что можно сказать результатом, потому что, ну, вы же помните все выступления, да, там и Путина, и чиновников, что защита людей, сбережение населения, мы будем вас, то есть это все, вся спецоперация, как они называют, начавшаяся 24 февраля, на самом деле война, она подавалась как защита населения. Так вот, пожалуйста, вот у вас есть Курская область, но вы, сколько у нас идет бои там, больше месяца, полтора месяца почти идут, полтора месяца люди находятся в опасной зоне боевых действий, и там, ну, грубо говоря, враг впервые пришел, там, враг, ну, чужие войска пришли впервые там за 80 лет. Вот это, мне кажется, очень важный эффект имело, но, повторюсь, здесь это в первую очередь говорит о том, что тот блеф, ту картину, которую рисует нам Кремль, она оказалась фейком.
А может быть, это как раз говорит о зарождении гражданского общества, когда солдаты складывают оружие и не хотят воевать против соседа. И когда местные жители, которые остались там под контролем ВСУ, говорят, ну вот у нас многое связывает с Украиной, мы раньше туда ездили, да, и сейчас эти жители говорят о том, что они боятся наступления российской армии. Когда российская армия сейчас начала отвоевывать территории, они боятся, что попадут, условно говоря, в плен к своим же, и к ним будет такое особое пристрастное отношение.
Ну, я тоже видел эти видеозаписи. Подвисаете. Вы подвисаете, Владимир. Владимир, вы подвисаете.
Так. Я попрошу
Владимир.
студию оценить, с какой стороны идет
Я
плохое качество
подвис.
связи. Во всяком случае, я вижу, что Андрей у меня подвисает. Андрей, слышите ли вы меня? Я сейчас не вижу картинку Андрея.
Да, я вот, вернулся. Я, слушайте, тоже видел эти записи, да, о которых вы говорите, и я не знаю, сколько это массово, поэтому здесь, наверное, трудно на основании сделать оценку. Я бы сказал то, что вот можно действительно видеть как вот массовый эффект. Впервые за все время, там, уже полтора месяца, там, украинские войска находятся на территории нашей страны. И при этом пропаганда говорит о всеобщей поддержке там, как курса президента, так и всего происходящего, но мы не видим очередей в военкоматах, мы не видим там огромного количества добровольцев, которые хотят. Владимир, по-моему, вы пропадаете, Владимир.
Так.
Зависло, похоже, опять.
Давайте посмотрим, что у нас происходит здесь. Сейчас я попытаюсь открыть. Давайте. Так, вот в чате пишут, что Андрей чаще подвисает. Да, Андрей, если вы меня слышите, может быть, действительно вам перезагрузиться, как предлагают сделать зрители в чате. Давайте попробуем.
Я тут.
Да. Да, пожалуйста. Сейчас связь восстановилась, я вас хорошо слышу.
Давайте я тоже видел эти кадры, но, скажем так, трудно сказать, насколько это масса, насколько там, грубо говоря, это в тумане войны не всегда можно рассмотреть, но я бы на другое обратил внимание, что пропаганда говорит нам о всеобщей поддержке, там, да, о том, что вся страна сплотилась, что вот есть там единая поддержка курса президента, сколько там набрал, 90 чем-то процентов, но по факту мы видим ситуацию, что нет очередей в военкоматах, нет какого-то желания там массового на там, помощь гражданам. То есть то, что происходит, практически ну, минимально мотивировало людей к защите, к соучастию, да, в том, что предлагает государство. И вот это как раз и говорит о реальных настроениях. То есть я думаю, что для многих, если бы там вот абстрактно спросить людей, там, положим, в 2020 году, в 2019 году, если там, условно говоря, чужие войска вторглись на территорию Российской Федерации, вы готовы защищать? Я думаю, что рейтинги были бы примерно близки к Путину. То есть вы бы сказали, что да, люди готовы. Сейчас, после там вот 2,5 лет, мы видим, что ситуация абсолютно не такая, что никто не готов ехать там, грубо говоря, защищать. Не то, что никто, но в подавляющей массе.
Ну, за деньги готовы. Все-таки в отдаленных регионах России люди готовы. За 2 миллиона, за 2,5. Эксперты говорят, даже за 5
Конечно.
Миллионов сейчас есть предложение. И для российской глубинки это просто сумасшедшая сумма, которую люди не увидят никогда в своей жизни. И это становится таким социальным лифтом для людей.
Ну, здесь разные мотивации могут быть. Вы правильно сказали про деньги. Для кого-то, там, предположим, да, там, тех, кто, предположим, совершает правонарушение, для них это шанс избежать уголовной ответственности. И деньги, да. Но я говорю о том, что вот такой факт, когда, грубо говоря, там, да, когда чужие войска вошли на территорию Российской Федерации, контролируют территорию, и это не вызывает никакой ответной реакции, полностью разбивает миф о тотальной поддержке войны, тотальной поддержке Владимира Путина. Люди не воспринимают эту войну как свою, и вот это лучшая демонстрация того, что в реальности происходит в головах россиян.
Ну и тут вот, кстати, новость. Я не знаю, как даже комментировать. Глава батальона «Ахмат» заявил, что пленных чеченцев не будут вызволять из плена. Это вот я даже не знаю. Может быть, наверное, это и к лучшему, что их не будут вызволять из плена.
Слушайте, я очень таким презрением отношусь и к главе батальона «Ахмат», но я бы сказал, что не все люди, воюющие в «Ахмате», люди воюют там добровольно. Да, там мы понимаем, что у нас образ складывается из тех вот там роликов, там, из тех там громких заявлений, когда они рассказывают о своих подвигах, как бы это вызывает юмор там. стрельба из автомата в воздух, там, да, это любимая практика, но при этом надо понимать, что там много людей, которые вынуждены под давлением, под угрозами оказались там, поэтому я бы сохранил бы какие-то отношения к людям, в конце концов, людям, пользующимся там защитой закона, да, поэтому здесь давайте не сравнивать их все вместе, а вообще забавно, когда человек, рассказывающий о своем там чеченском патриотизме, как бы, да, как бы говорим, как региональный патриотизм, говорит о том, что не надо спасать чеченцев, сдающихся в плен. Я небольшой историк, небольшой там, может, в истории, но я помню историю мамы Шамиля. Как я помню, он после того, как его там борьба была подавлена, он сдался в плен. Ну, и он в то время оставался там национальным героем Чечни. Я думаю, что каждый чеченский школьник знает его историю, и имам Шамиль там это непререкаемый авторитет. И хочется спросить у Абдиалутдинова, да, что как с Шамилем-то тоже надо было сдавать, и как бы надо было там, не знаю, бороться за него, надо было поднимать его на знамена. Поэтому, ну, это пафосное заявление, попытка каким-то образом оправдаться. До этого они говорили, что чеченцы не даются в плен. И когда появились видео, конечно, в очередной раз понятно было, что это глупость. Поэтому давайте не вспоминать всерьез, там Аудинов стал таким элементом пропаганды, и не более того, а безусловно, что, скажем так, ситуация обратна.
Но это заявление, оно противоречит призыву «своих не сдаем».
Ну, слушайте, я думаю, что на
практике... Фактически против руководства идет.
Я уверен, что когда, грубо говоря, там, предположим, кто-то из родственников Аудинова или там кого-то еще из там, уважаемых людей в Чечне попадет в плен, хотя я не уверен, что они находятся в Ахмате, скорее всего, они там воюют в Москве там, за коммерческие объекты, я уверен, что в этом случае от них будет максимальная активность на обмен и пытаться вытащить. Поэтому здесь скорее они говорят про тех людей, которых они обманом или там угрозами заставили пойти воевать, на которых им не важно. Если помните, на первом этапе войны Чечня отчитывалась о огромном количестве там добровольцев, которые пошли через там университет спецназа. Но мы понимаем, что на практике это были не жители Чечни, это люди, которые приезжали на тот момент получить как бы хорошее обмундирование, хорошие деньги, потому что там были больше подъемные, чем во всей стране. И тогда огромное количество пошло через Ахмат, но при этом это не были чеченцы. Поэтому понятно, что для там Аудинова это, условно говоря, там, корректно скажем, там, разменный ресурс, который ему не жалко. Вот про них он говорит. Я думаю, что когда речь будет о ком-то из там, его окружения, он первым побежит договариваться и пытаться выменить людей.
Друзья, пожалуйста, поставьте лайк этой трансляции, этому видео, тогда зрителей станет больше, таким образом вы поддержите наш канал, если готовы поддержать донатом, welcome, все подробности в описании видео к этой трансляции, также вы видите QR-коды на экране, по которым можно перейти, увидите ссылки, и через них можно перевести средства, даже на обычную российскую банковскую карту можно перевести ваш донат. Про дроновую атаку жилых домов в Подмосковье я хочу вас спросить. Она произошла на прошлой неделе. И, ну, так скажем, у меня вопрос больше, наверное, к местным жителям. Да? Сколько они изменили свое отношение к этой ситуации, к войне? Но здесь, наверное, то же самое, что с Курской областью. Насколько люди поняли, что вокруг происходит, что эта война, она вошла до них, и они объединяются против российской власти или против Украины? На ваш взгляд, какое мнение люди имеют сейчас?
Я, может, скажу непопулярную такую версию, что могут... когда общество слишком атомизировано, и, наверное, те люди, которых это коснулось напрямую, которые там пострадали, там, да, или чье имущество было там повреждено или уничтожено, для них этот вопрос становится актуальным. Они, грубо говоря, там, получают или не получают поддержку от государства, да, они получают лечение там, да, или государство бросило. Я думаю, вы смотрите на, через призму вот этого отношения в первую очередь. Московия богатый регион, и я думаю, что они все-таки по этим точечным моментам будут отрабатывать. А для большинства, к сожалению, сейчас это остается там новостью, может быть, картинкой, может быть, местом, на котором посмотреть, но через призму проблем, которые они сталкиваются в своей жизни, эти факты не сильно на нее влияют. И поэтому, к сожалению, я не думаю, что это как-то там призовет людей к больше вопросов власти, там призовет людей, там, ну, мотивирует людей к объединению там, и выступлению против войны или против режима. Я глубоко уверен, что большинство людей, даже тех, кто на словах поддерживает военные действия, на практике будут очень рады тому, что они закончатся. Причем в массе своей люди не будут там не будут настаивать на каких-то там условиях, которые выдвигает Путин. Им просто важно, чтобы это закончилось. Потому что война не столько через, может быть, вот эти атаки, которые случились, а через экономику, через там, нестабильность, через неопределенность того, что происходит у них в жизни, через ухудшение этой жизни влияет на жизнь каждого. Поэтому каждый из них, каждая там семья, которая существует в России, она, ну, кроме тех, кто может напрямую зарабатывать либо связан с военной с Минобороны, либо связан там с ВПК, либо с чиновниками, которые на этом зарабатывают, их жизнь становится хуже. И желание, чтобы война завершилась, я уверен, имеет массовый характер. Поэтому я бы сказал так вот, что наш вопрос, что данные конкретные прилеты, на мой взгляд, всерьез не изменят ситуацию в обществе. А вот ухудшение экономической ситуации, там, угроза новой мобилизации, угрозы там, еще большего ухудшения, там, просто цен инфляции, вот это будет влиять на мнение людей. К сожалению, там, да, мы привыкли к трагедиям, мы привыкли к какому-то там боли и скорби, социальные сети много разносят этого, и государственная машина делает нас привычным к этому. Поэтому чужое горе, которое напрямую не касается там, вашей семьи, ваших близких, ваших знакомых, не сильно влияет на мнение людей, к сожалению, сейчас.
Как вы относитесь к тому, что в Украине, в городе Ивано-Франковск, появилась такая языковая инспекция, и сотрудники этой инспекции ходят по улицам, в общественные места, магазины, рестораны и так далее, и проверяют, говорят ли горожане на украинском языке. Если на русском, то настоятельно им советуют переходить на украинский язык. На ваш взгляд, когда в Украине существует активное использование русского языка и собственного украинского языка, о чем может говорить вот это решение руководства Ивано-Франковска?
Ну, если честно, я не очень понимаю правовые основания для этого. Я, может быть, не стал слишком внимательно слежу за внутренней политикой Украины, но я не слышал, пока мне кажется, об этом бы точно там, трубили бы российские пропагандисты, что в России и Украине запретили говорить на русском языке. По-моему, такого решения не было
Но
еще ни в одной стране мира.
омбудсмен, надо сказать, украинский, и не просто омбудсмен, а специализированный в своей области, он заявил о том, что это решение неправомерно, но тем не менее власти Ивано-Франковска не отменяют это решение. Может быть, это будет, как, я не знаю, в качестве общественной такой инициативы.
Ну,
Кроме как такого предупреждения, никаких мер других не предусмотрено. Но тем не менее, о чем это может говорить?
об этом же я и говорю, что да, есть там административный уголовный кодекс, и слава богу, их СМИ в него не носилось, и никого еще за разговор на другом языке не это самое не
Нет,
привлекали к
никого не
ответственности.
сажали, то есть
Да,
никого не штрафовали, да.
я российский политик, мне трудно здесь вникать в политику Украины. Ну, это грустное решение, на мой взгляд, потому что грустное решение, но которое можно понять. Я думаю, что так, в период Второй мировой войны люди, говорящие на немецком языке, наверное, вызывали бы ну, тревогу в сообществе, там, скажем так, советских граждан. Поэтому вот это, мне кажется, налоги уместно, а в целом, конечно же, это вызывает грусть, и это, слава богу, что это не реализовано в какой-то, не знаю, вот на этой инициативе, за это не штрафуют, и этого не происходит. Я очень надеюсь, что там после смены власти в России, может быть, не в этом поколении, но через несколько поколений, то есть, там, русский язык перестанет ассоциироваться для там, части населения Украины и других стран с языком агрессора, и мы сможем восстановить как бы, отношение к нам, как к нормальным, адекватным гражданам. Вот это будет важная работа, мне кажется, тех людей, которые окажутся у вас после Владимира Путина, потому что, ну, это эффект, к сожалению, того и чрезбыточный эффект того, как они реагируют на происходящее в стране. Я как раз понимаю, что если к вам прилетает бомба, если там, ваши там, близкие или ваши просто посторонние люди гибнут, у вас возникает желание каким-то образом там, показать свою позицию, каким-то образом условно отомстить. За это трудно судить, потому что льется кровь. Вот, но радоваться таким решением, конечно, не могу.
Остается одна минута. Хотел вас спросить про то, что 25 лет со дня взрывов домов в российских городах, в том числе в Москве, дело Рязанского сахара. На фоне взрывов этих домов пришел к власти Владимир Путин, стал президентом. ФСБ взрывает Россию. Рязанский сахар. Насколько для вас убедительно сейчас звучит эта версия?
Вы знаете, вот сейчас все. Я последний день, когда я прочел в Лефортово, когда перед самым как бы, моментом высылки, как была книга Фишмана «Преемник». И там эта тема тоже поднимается, рассказывает, как ты читаешь вот, о тех событиях из 24-го года. Я помню, в 90-м году было 18 лет. Я иначе смотрю, конечно, на все происходящее. Эта картина складывается в такую единую нишу. Поэтому все больше я понимаю, что... Та версия, которую, как вы правильно сказали, «Рязанский сахар», да, который был тогда озвучен, она имела под собой место. Это все-таки да, по большей степени была часть прихода там, Владимира Путина к власти.
А не кажется ли вам, что в этом расследовании доказательств слишком мало, как, например, в расследовании ФБК?
Ну, прошло много времени, как вы помните, да, и тогда у нас были показания, по-моему, соответственно, Литвиненко по этому поводу, по этому вопросу, да, были странные видеозаписи, странные показания ФСБ. Конечно же, у нас сейчас нет фактуры, которая ляжет прямо в доказательство, потому что в 90-м году у нас не было там и расследователей, не было возможности там провести независимое расследование, потому что банально уже тогда работали спецслужбы. Поэтому, безусловно, это может быть еще только оценочным мнением, но, повторюсь, я как человек, там, читающий эту историю сейчас с 24-го года из камеры Лефортова, у меня все больше убеждений, что именно эта версия имеет место быть.
Спасибо, Андрей. Это было особое мнение Андрея Пивоварова. Счастливо.
Спасибо вам. Спасибо вам.